Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Мифология искусства. Сальвадор Дали. Несколько магических секретов.
Здравствуйте. Продолжаем цикл лекций мифологии искусства, в рамках которого мы говорим о том, что же на самом деле привлекает многотысячные толпы зрителей, которые выстаивают часами, желая попасть на выставку того или иного знаменитого художника. Сальвадор Дали бесконечно продуцировал мифы о себе, эпатировал публику, и в итоге он стал первым художником, который превратил себя в медиаперсону. Сегодня, включая телевизор, вы часто можете увидеть художников, артистов, писателей, которые участвуют в бесконечных ток-шоу, но задумайтесь, что все они лишь повторяют путь Сальвадора Дали. Истории о том, как создавались легенды и мифы об одном из самых, пожалуй, известных художников 20 века, на этой лекции. Сравнительно недавно в Москве проходила масштабная выставка Сальвадора Дали. В столицу привезли около 180 его работ. И неудивительно, что люди часами стояли, желая встретиться с чем. Дело все в том, что люди, стоящие в очереди, конечно же, обсуждали свои ожидания. Но вряд ли они знали, что ни одной из действительно знаменитых картин Сальвадора Дали на этой выставке нет. В этот раз в Москву не привезли ни постоянство памяти, ни сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения, ни каких-то других действительно известных работ. Пожалуй, было действительно только одно широко известное полотно. Это так называемый мягкий автопортрет с беконом. Практически все остальные работы люди видели впервые, но тем не менее жадно, с интересом разглядывали, пытаясь разгадать какие-то тайны, пытаясь понять, что перед ними такое. Бесконечно обсуждали, а кто такой Сальвадор Дали на самом деле? Сумасшедший? Гениальный художник, равных которому никогда не было? Истинный мастер самопиара, маркетинга? Человек, попавший в полную зависимость от собственной жены, которая вертела им, как хотела. Любопытно, что в этих обсуждениях чаще всего затрагивался вопрос о том, как вел себя Сальвадор Дали, что он о себе рассказывал, какой автопортрет в пространстве медийном он создал. С одной стороны, Сальвадор Дали – это какой-то просто праздник для исследователя, потому что он давал огромное количество интервью, оставил после себя огромное количество текстов. А с другой стороны, Дали – это большая головная боль, потому что крайне сложно понять, где же заканчивается театр, ну, если он вообще заканчивается, конечно, и где начинается действительно искренний Дали, и начинается ли он когда-нибудь вообще. Сами посудите, в одном из своих многочисленных интервью у Дали спросили, а каково быть самым известным художником в мире? Я не знаю, вправду ли я самый известный художник, ответил Сальвадор Дали. Дело все в том, что многие люди, когда просят мой автограф, они даже и не знают, кто я. Может быть, знаменитый артист, телезвезда, писатель, сумасшедший. Они просто не знают, кто я на самом деле. Что это, кокетство или осознание реального факта? Когда у Дали спрашивали, а что вы привнесли в искусство, Дали, покручивая свой знаменитый ус, говорил, в искусство я совершенно точно ничего. Я всегда говорил, что я очень плохой художник. Кстати, быть может, здесь-то он душой и не кривил. Потому что я слишком умен для того, чтобы быть хорошим художником, утверждал Дали. Для того, чтобы быть хорошим художником, надо быть туповатым. Все хорошие художники туповаты. Ну, может быть, за исключением Веласкеса. Потому что Веласкес был гением. Ну, так, по крайней мере, считал Дали. Он считал, что как только он напишет что-нибудь равное Веласкесу или, например, Рафаэлю, которого тоже обожал, то должен будет сразу после этого умереть, а он хотел жить очень и очень долго. Рассказывая о себе, о своем творческом методе, Дали все время вбрасывал в медиапространство какие-то изумительные совершенно истории. Ну, например, он очень любил рассказывать о том, что для того, чтобы написать очередное гениальное полотно, ему необходимо задремать перед мольбертом. При этом в руках он обязательно держал железную ложечку какую-то. Как только дрема окутывала его, ложечка выпадала из его рук, падала на пол, ну, точнее, не на пол, а в медный таз, предусмотрительно поставленный внизу. От резкого звука он просыпался и судорожно начинал писать то, что привиделось ему только что в полудреме. Правда ли это? Или очередная история, которая передается из уст в уста? На самом деле, творческий путь Дали, он довольно любопытен. Ну, вот родился такой мальчик в 1904 году в семье нотариуса в Фигеросе. Говорят, что с детства очень он увлекался живописью, рисованием. Ну, собственно, почему говорят? До нашего времени дошли какие-то его детские и совсем-совсем юношеские работы. Ими можно полюбоваться, ничего оригинального в них нет. Как это нередко бывает, в его ранних работах крайне сложно заподозрить будущего гения. Мальчик много учился. Ну, интересовало-то его, как мы уже поняли, преимущественно живопись и рисование. Много учился, пробовал себя в разных стилях. Вот ранний Дали импрессионист. Не сказать, чтобы слишком даровитый, так интересный. Как знать, быть может, родись он в другое время и стал бы он традиционным художником. Но начало 20 века, мир искусства, мир европейского искусства бурлит, новые течения рождаются каждые 5 минут, революции происходят постоянно. И поэтому судьба художника, художника амбициозного, каким, конечно же, был Сальвадор Дали, в какой-то степени была предрешена. Поучившись в Испании, в начале 20-х он оказывается в Париже, который тогда был настоящей меккой художественной жизни. И, как гласит очередная легенда, широко распространенная легенда о Сальвадоре Дали, первое, что сделал Дали, явившись в Париж, он появился в студии Пабло Пикассо и не замедлил ему сказать, что вы первый человек в Париже, к которому я пришел. Я, говорит, даже в Лувре еще не был. Пикассо скромно сказал, и вы были совершенно правы. Как показывают работы Дали того времени, он невероятно жадно впитывал все то, что делал и делает Пикассо. До смешного. Допустим, ранний автопортрет Сальвадора Дали, кубистический автопортрет, такое впечатление, что это прямая цитата из Пикассо. Равно как и ранние же сюрреалистические опыты Дали. Причем возникает довольно забавное ощущение. Может показаться, что он внимательно-внимательно смотрел на работы Пабло Пикассо, слегка приглаживал их в своем сознании, делал их более понятными, менее шокирующими, более гламурными, если хотите. И с такими работами он выходил к публике. Было ли в них что-то принципиально новое? Вряд ли. Было ли в них что-то безусловно притягательное для публики? Тоже вряд ли. И тогда, в 20-е годы, у Сальвадора Дали вполне был шанс на всю жизнь остаться вторичным художником, шаг за шагом следующим по пути того же самого Пикассо, других французских живописцев. Но в его жизни случилась встреча, которая полностью перевернула карьеру, да, если так можно сказать, карьеру художника Дали. В 1929 году он встретился с Еленой Дьяконовой, которую он впоследствии называл Гала, и именно под этим именем она вышла в историю искусства, в историю 20 века. Можно по-разному относиться к тому, как она на самом деле на него повлияла. Была ли она просто его музой? Была ли она его ангелом-хранителем? Или она была жестким диктатором? Существует масса версий, вышло огромное количество книжек. И каждый зритель волен принимать для себя ту или иную теорию, какая больше понравится. Однако ж, как не относиться к истории знакомства Дали и Гала, к истории взаимоотношений именно после того, как они встретились, как полюбили друг друга, ну или после того, как они просто стали жить вместе, появились, наверное, самые известные работы Сальвадора Дали. То же самое постоянство памяти, которое многие от чего-то называют текущим временем или расплавленным временем, мягкими часами. Эта картина появилась буквально через пару лет после того, как Дали и Гала встретились. Тогда же, в начале 30-х годов, появляются работы, в которых чувствуется совсем другой, новый Дали. Дали необычный, при этом изысканный и тонкий художник. Но пока еще нет никакой речи о Дали суперзвезде, или о Дали самом известном художнике, или о Дали медиаперсонаже. Нет, это все появится позже. Довольно сложно выделить поворотную точку. Тот самый момент, когда Дали из просто интересного художника превращается в суперзвезду или в скандальную звезду. Называйте, как хотите. Кто-то считает такой поворотной точкой выставку сюрреалистов, которая проходила в 1936 году в Лондоне. Дали прочитал там лекцию, причем на лекцию явился в костюме водолаза. Я думаю, что даже современный костюм не вполне подходит для подобных целей, а уж в те-то темные и технологически непродвинутые времена это и вовсе было достаточно громоздкое сооружение. Но, тем не менее, Сальвадор Дали считал, ну или, по крайней мере, говорил, что считает, что подобный наряд наилучшим образом подходит для полного погружения в подсознание. Дали встретили аплодисментами, но во время лекции он стал задыхаться, видимо, какие-то проблемы с шлангом, по которому к нему внутрь шлема поступал воздух, случились. Он потерял сознание, и поначалу слушатели решили, что это часть, ну, как бы мы сегодня сказали, перформанса. Так или иначе, его откачали, но слухи о необычном художнике и не менее странном лекторе, надо понимать, что сквозь вот этот водолазный шлем не было слышно ничего практически из того, что он говорит. Так вот, слухи о своеобразном лекторе стали распространяться достаточно широко. Тогда же, где-то в середине 30-х годов, появляется работа, которая стала достаточно известной и которая по праву считалась одним из суперхитов московской выставки, так называемый «Пейзаж с загадочными элементами». Работа загадочная, работа кажущаяся, по крайней мере, кажущаяся глубокой, работа, вызывающая определенные ассоциации. Один из героев ее совершенно точно напоминает героя картины Яна Вермеера, которая называется «Аллегория живописи». А надо сказать, что Дали очень трепетно к творчеству Вермеера относился. Еще ряд деталей отсылает нас к работе известного в то время художника Арнольда Беклина, картине, которая называется «Остров мертвых». Говоря о начале скандальной славы Сальвадора Дали, кто-то говорит о том, что старт ей был дан в Нью-Йорке в 1939 году. Дело все в том, что, приехав в Америку, Сальвадор Дали каким-то образом, я думаю, что наверняка при помощи его весьма деятельной супруги. Так вот, в Нью-Йорке Сальвадор Дали получил заказ на оформление витрины в одном из шикарных магазинов на 5-й авеню. К работе над оформлением этой витрины Сальвадор Дали подошел не просто творчески, а со всем размахом своей фантазии. Там, в интерьере, который он создал, присутствовали и манекены, ну, с настоящими волосами, тогда это было не слишком принято. Причем рассказывали, что это были не просто настоящие волосы, а волосы, срезанные у трупа. Присутствовали там и банная лохань, и черная атласная ванна, и навес из головы буйлова с окровавленным голубем в зубах. Много чего там странного было. Неудивительно, что подобное оформление витрины собрало вокруг себя толпу людей. По тротуарам невозможно было прийти. Полицию немедленно вызвали. Возмущенный Сальвадор Дали, ну или мастерски разыгравший возмущение, вышел через витрину, разбив ее, уж неизвестно, головой или тростью. Окровавленный художник оказался на тротуаре, где был немедленно задержан полицией. О таком скандальном случае написали многие нью-йоркские газеты. Скандал, да, хулиганство, да. Говорят, Дали даже осудили условно. Но во многом в результате этого скандала на выставке художника, которая открылась через несколько недель, на этой выставке были проданы почти все работы. Ну, действительно, намного интереснее покупать картины у столь эксцентричного художника. С начала 40-х годов запускается все больше и больше легенд, баек, историй о Сальвадоре Дали. И сложно понять, где заканчивается правда, где начинается вымысел. Ну, например, сам Дали обожал рассказывать, что когда он обедает в ресторане и к нему подсаживается один из поклонников его творчества в надежде побеседовать со столь знаменитым художником, Дали смотрит прямо ему в глаза и говорит: «Хотите оставаться за моим столом? Положите, пожалуйста, $5000 и располагайтесь». Надо понимать, что тогда $5000 были, ну, если не состоянием, то, по крайней мере, огромными деньгами. Сам же Дали и рассказывал о том, что некоторые так и делали, а Дали без зазрения совести брал деньги и опускал их в свой бездонный карман. Скандальная слава шла впереди него. И, собственно говоря, пожалуй, он стал первым художником, истории о котором столь широко распространялись. Он становился героем газетных статей. Впоследствии, в 50-е, в 60-е годы, он был частым гостем самых разных телешоу, не имевших порой никакого отношения к искусству. Всякие викторины. Более того, уже в 50-е и в 60-е годы Сальвадор Дали предугадал нынешнюю эпоху. Эпоху Инстаграма, других социальных сетей. Дали вместе со своей супругой снимал коротенькие шокирующие ролики, видеоролики. Вот он на берегу моря сидит в огромной яичной скорлупе и поливает себя кроваво-красной жидкостью. Вот он пишет картину в зоопарке перед вольером, в котором живет носорог. Вот он на глазах у носорога протыкает свою собственную картину то ли копьем, то ли костью. Сегодня он бы стал топовым видеоблогером, в этом можно не сомневаться. И если бы сегодня жил и работал Сальвадор Дали, то на его канал на YouTube было бы подписано многие миллионы интересующихся, просто глазеющих. Дали всю жизнь свою превратил в беспрерывное шоу. Когда в 48-м году он вернулся в Испанию и выстроил сказочный дом в Порт-Льегате, об этом доме тоже ходили всевозможные слухи, и он сам их с удовольствием поддерживал. Многочисленные гости, которые оказывались в этом доме, рассказывали, что всех, безусловно, привлекал очень интересные формы, глубокий бассейн. Когда гости подходили к этому бассейну, они видели, что на дне его плавают какие-то странные рыбы. Дали с гордостью говорил, что у него бассейн кишит пираньями, и предлагал гостям нырнуть. Некоторые отваживались и, только оказавшись в бассейне, понимали, что там двойное дно, и под стеклянным дном плавают действительно ужасающие рыбины всякие. Глупость, возможно, пижонство, безусловно, эпатаж, конечно же, но все прекрасно, что помогает увеличивать популярность, что порождает бесконечные слухи. Интересно, что во время московской выставки публика у каких-то работ останавливалась надолго, тщательно их разглядывая, мимо некоторых проходила, практически их не замечая. Одна из таких сравнительно небольших работ показалась мне очень примечательной и, наверное, необыкновенно важной для понимания феномена Сальвадора Дали, для понимания того бренда, в который он себя превратил. Совсем небольшая работа. Всадники сражаются, их лица обезображены страстью битвы, такая слегка подсвеченная. Можно было бы задуматься о том, что она отдаленно напоминает, ну, работы каких-то старых мастеров. А вот для человека, который более или менее разбирается в истории искусства, и вопросов-то никаких не возникнет, эта работа – не что иное, как копия фрески Леонардо да Винчи «Битва при Ангьяре». Фрески, которую никто из нас никогда не видел, а мы знаем о ее существовании по многочисленным письменным свидетельствам и по копии с этой фрески, которая была сделана Питером Паулем Рубенсом. То есть Дали скопировал работу Рубенса, слегка ее раскрасил и представил это как оригинальное художественное произведение. Что-то подобное может сделать даже ученик художественной школы, я уж не говорю о студенте академии или вообще профессиональном художнике. Но дело все в том, что в выставочном зале такая работа окажется только под брендом, только под именем того художника, имя которого уже превратилось в миф. И только в этом случае она вызовет какой-то интерес. По большому счету, довольно часто, разглядывая работы Сальвадора Дали, ты понимаешь, что он бесконечно обыгрывает одни и те же сюжеты. Но это же Дали, это же гениальнейший художник и прекраснейший рисовальщик, ну, по крайней мере, так о нем говорят многие. Внимательный зритель-зануда может, посмотрев на многие его работы, вполне может пробурчать себе под нос, дескать, король-то не вполне одет. Ну как герой знаменитой сказки Андерсена. Можно сколько угодно выдвигать такие критические теории. По крайней мере, в свободном доступе можно найти тексты серьезных историков искусства или искусствоведов, которые впрямую пишут о том, что Дали – это слабый художник, или же называют Дали этаким фастфудом от искусства, а то и не фастфудом, а даже джанкфудом. Но что бы там ни писали серьезные исследователи, выставка Дали, пусть она проходит в Москве, в Петербурге, в Лондоне, в Париже, в Мадриде, в Милане, в Нью-Йорке, выставка Дали становится значимым культурным событием, и очереди из желающих прикоснуться к тайне эксцентричного художника, и очереди из желающих прикоснуться вот к этому самому мифу из мира искусства, они невероятной длины, вне зависимости от погодных условий. Под дождем, под снегом, под палящим солнцем. Настолько притягательно имя Сальвадора Дали. А вы готовы стоять в многочасовых очередях под палящими лучами солнца, проливным дождем или мокрым снегом для того, чтобы потрогать руками этот удивительный миф? В следующий раз мы поговорим о художнике, ставшем популярным во многом не за счет своих работ, а за счет историй о тех невероятных деньгах, которые за них готовы платить коллекционеры во всем мире. Хроники акулы, замаринованной Дэмиеном Хёрстом, смотрите на YouTube-канале «Лекторий Достоевский». Чтобы не пропустить этот выпуск, Подпишитесь.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.